Милость и мир вам да умножится, как Иуда говорит нам. Послание Иуды изучаем сегодня с 14 стиха. Оно начинается, это послание, проблема в том, что было некоторые люди, они как-то что-то изучили о благодати, но они использовали эту благодать, чтобы оставаться в грехе, в распутстве. И они вкрадываются в церковь, и своим примером, своим каким-то учением они тоже вот так вот обращают, превращают благодать. И мы там в прошлый раз говорили, безводные облака, то есть облака, особенно где засушливый период, там хочется дождя, вот они идут, и разочарования, они проходят мимо, дождя нету. Вот, то есть вот эти вот лжеучителя, они вкрадываются, они многообещающие, но потом ничего не остается. С 14 по 16 я сейчас прочитаю. Ну, мы говорили в прошлый раз еще про Каина, Валаама, Корея. Эти верующие, они все хорошо начали. Каин был человек от Бога, да, Бог с ним разговаривал. Валаам был такой, ну, самый известный пророк на то время, как бы, да. Ну, и Корей тоже был левит, в каком-то момент он проявил ревность по Богу. Но они вот хорошо начали, но плохо закончили. И это назидание к нам, вот то, что мы здесь сегодня собрались, это хорошо. Но важно так и закончить. Аминь. Не все, к сожалению, в Библии, вот даже в нашей церкви, заканчивают хорошо. Не все. И поэтому вот такое предупреждение нам идет, строгое даже, некоторые вещи неприятные. Итак, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, вот идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвела их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на нее нечестивые грешники. Ибо, 16 стих, это ропщущие, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Древнее пророчество было Енох, он вот, да, он вообще там седьмой от Адама, это еще до потопа, но там вот мы знаем, что Енох, он, это его слова, пророчество придает нам вес, потому что он был вообще живой, вознесен на небо, представляете? Он смерти не увидел, да? Он ходил пред Богом, то есть, ну, только стоит догадываться, какое у него было посвящение Богу. Не значит, что он был безгрешный, но вот как Илия и Енох, они были вознесены. И вот у него было такое древнее пророчество, что суд грядет. Он видел эти вещи в своем поколении, и потом Ноев потоп пришел, но не только про Ноев потоп он предсказывал про конечный суд. Суд идет Божий, он будет судить. И дело не в том, что когда это будет, да, а что. Вот как мы живем, для чего мы живем, вот это вот важно. И рано или поздно человек даст отчет перед Богом. Человек не может говорить, ну, когда это будет, вот сколько людей жили нечестиво и умерли, и вроде нормально. Такая вот мысль иногда приходит, и мы, скрадывается сомнение, но суд грядет. Представьте себе, вам приснился сон, и вам там снится дерево такое красивое, прекрасное дерево, и у вас вот во сне такое, да, здорово, приятный сон, да? А потом вы опускаете свой взгляд на это дерево, и как вы ассоциируете, да, вот это хороший сон, быть рядом с этим деревом, здорово, да? А потом опускаете свой взор, и там секира лежит. И вы сразу, у вас во сне, сразу эмоции, вы начинаете беспокоиться. Что значит, зачем она там сидит, эта секира? И потом вы просыпаетесь, да? И этот сон настолько вас, ну, впечатлил, что вы ходите потом, может быть, всю жизнь думаете, что за сон такой странный, да? Но Библия, она говорит очень много таких пророчеств на самом деле. И это на самом деле Иоанн Креститель, вы узнали, да? Деру оно, вот оно стоит, вроде все нормально. Но секира, она не случайно там лежит, она уже там положена, суд грядет очень скоро, братья и сестры, и поэтому те, кто вот обращает благодать в повод оставаться в грехе, они будут судимы. Сейчас вроде бы Один старается, другой не старается. Да, ну, что такого? Ну, да. Нет, для Бога это важно. И Он будет судить, и будет осуждение. Есть такие добрые дела, которые сразу виден результат. Есть добрые дела, Павел говорит, Тимофея, они не сразу. Ну, награда все равно будет. И то же самое, злые дела, они не сразу наказываются, но в конце концов скрыться не могут. Братья и сестры, если мы вот в какой-то похоти живем, в какой-то зависти живем, да, мы живем в каких-то вещах вот таких и не каемся, думаем, да ничего страшного, все так вокруг, да. Нет, в конце концов, за это придется дать ответ, и будут плохие плоды, если мы вот так вот благодать не использовали для того, чтобы жить в святости. Жестокие слова они говорят. Но как вы думаете, разве не жестоко скрывать от человека смертельную опасность, если у него это есть, правильно? Это будет жестоко, зная, что у него смертельная опасность, а ты скрываешь, да? Ты, но это жестоко говорить человеку про благодать и как бы говорить ему, да все нормально, все покрыто, не надо тебе особенно там меняться, там, что там, святость должна произойти фарисейскую, да все, так уже никто не проповедует, все как бы позитив. И вот если так говорить, да, вот так вот вкратчиво, это жестоко на самом деле, потому что человек идет в погибель, он думает, что он как-то понял благодать истинную, но... И вот такую благодать человеку давать, это жестокие слова. Но они на самом деле, вот так, они кажутся, конечно, вкрадчивыми, но они по сути, с точки зрения Духа Святого Иуды, это жестокие слова, потому что человек гибнет, и ты знаешь, и ты вместо того, чтобы пробудить его, ты наоборот его усыпляешь. Это жестоко, это зло. Благодать все покрывает, живи как хочешь. Ничего особенного менять не надо. Вот в этом-то и радостная весть. Понимаете? Ну, в каких-то проповедях это будет нормально звучать. Но если дух такой вот не стремится к святости, это вот эти слова вместо истины, они становятся жестокими и грешными словами. То есть, понимаете, эти проповедники, которые приходят, они вкрадываются, понимаете? Они поняли благодать. Они могут объяснить там Римлянам 6 главу, да, но они это для того, чтобы вот живи как хочешь. Не переживай, все покрыто. Это жестоко. Ничего не покрыто. Будет суд. Надо говорить человеку о суде. Надо говорить ему, что благодать для того, чтобы не оставаться в грехе. А если ты это не делаешь, ты, по сути дела, злой и жестокий человек. Ты губишь. Себя губишь и его губишь. Они вот такие вот люди, которые вкрадываются, они ропщущие, ничем недовольны, здесь говорится, да? Вот если подумать, только Бог и вера в Его благодать, ну, правильное понимание благодати, оно наполняет наше сердце. Наше сердце, оно, мы созданы по образу и по образу и подобию Бога, и у нас есть такая, как бы, Бог бесконечен, и в нашем сердце есть, как бы, бесконечная такая дыра, чтобы Бог ее наполнил. Бесконечность может наполниться только бесконечным Богом. И если не Бог нас наполняет, наше сердце, мы постоянно будем не иметь полноты, чувствовать нужду, и мы будем, не будем довольны ничем. Нам постоянно будет что-то новое, потом это нам надоест, мы будем роптать, мы не будем иметь полноту, если мы не наполняемся Богом. Вот эти вот люди, которые вроде бы говорят о благодати, они не поняли благодать, они думают, благодать – это вседозволенность, И они говорят там как-то хорошо, там их приглашают на ужин, но на самом деле у них нету полноты. Они сами недовольны, и это недовольство, они и на других тоже заражают этим недовольством. Если ты не наполнен Богом, если вы не наполнены Богом, всегда будет повод для ропота, недовольства. Только Бог наполняет и делает полноту, и как бы ты, у меня все есть, все хорошо. Несмотря там какие-то скорби, трудности, конечно, они есть, да, но ты наполнен, Бог со мной. Вечный любящий Бог, Он со мною. А вот эта вот уверенность, то, что Бог со мной, она как раз и идет от истинного понимания благодати. То, что кровь Христа омывает меня, и что ты не просто топчешь эту кровь, но ты и стараешься жить свято, используя эту благодать, используя силу Духа Святого, жить по-новому. И у тебя появляется вот эта вот уверенность и полнота, и ты не ропчешь. А когда ты не веришь, ну вот как Корей, да, не доверяешь Богу, ты не наполнен Богом, все, и манна тебе надоела, и Моисей не такой, и Аарон не такой, и жена у Моисея не такая, и ты начинаешь всем быть недовольным, и никуда ты нас, Моисей, не привел, понимаете, вот Корей был, он в какой-то момент, он был левитом, приближенным к Богу, но он как-то это все растерял, да, жизнь была в пустыне трудная, но Бог, Святой Бог был с ними. И вот это дает полноту нашей веры. А вот эти вот люди, которые вкрадываются, они на самом деле не имеют этой полноты. Бог вложил вечность в наши сердца, там некоторые переводы в притчах говорит. И вот только вот Он может наполнить. Вот, и еще здесь, что вот эти лжеучителя, они делают. Они, конечно, говорят, что да, Иисус Спаситель, вот. Но им не особо интересно, что спасение, оно в основном в будущем, мы спасены в надежде. Они используют какие-то отрывки в Библии, чтобы нацелить, ну, подогреть наш интерес, вот нам всем интересно, как наша жизнь здесь. И вот они используют эту благодать, чтобы вот не на будущее нас нацелить, а вот на эти земные временные вещи. Уста их произносят надутые слова. То есть они, их обороты, их жестикуляция, они очень эффектные. Плоть-то наша, она хочет какой-то яркости, согласитесь, да? Ну, киноиндустрия на этом всем построена. Там яркие, красивые, одаренные, сильные, ну, иначе вас не возьмут сниматься, да? Но, а в церкви не должно быть такого, да? В церкви мы не по плоти на это смотрим, да? Нам не внешнее, нам духовное важно. А вот эти вот вкрадываются за счет того, что они эффектны, понимаете? С таким проповедником как бы ты не заскучаешь, да? Это, можно это признать, вот. Там видели, там он вышел, там пиджаком махнул, и там... ползала, попадала. Вот это да, вот это вот сила Божия, понимаете? Это эффектно. Да, это, конечно, там все как бы. И этот проповедник, он может потом покаяться, сказать, да, я немножко тут перебыл, какой-то у нас тут бардак. Он как бы, ух ты, вроде смиренный, но на самом деле он тоже, это все вот так вот, он умеет правильно говорить. На самом деле у него корысть. Он-то деньги собрал с этого, да, потом он вроде извинился, и он опять продолжает. Ему, он просто понимает, как бы вот остаться в этом стриме и потом по-прежнему собирать залы подписчиков и так далее, и так далее. У него корысть, у этих, кто вкрадывается, у них на самом деле корысть, чтобы их тут, ну, здесь на ужин их, чтобы их пригласили в те времена хорошо поужинать, это была, ну, большая вещь, да. Знакомство и все такое, корысть, корысть, надутые слова, как бы акцент на плоть, а не на дух идет. 17 по 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последние времена и в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Вот, ругатели. Очень похоже то, что Иуда говорит, и Петр говорит. Вот прочитаем то, что Петр говорит. Они то же самое пророчество объясняют. Это 2 Петра, 3 глава, 2 по 4 стих. Чтобы вы помнили, Петр говорит, слова, то есть помнить надо. Новые верующие, новые церкви, они были их сразу предупреждали. Прежде реченные святыми пророками. И заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего, значит, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия ее, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вот Енох, когда он это жил? Да когда это еще до потопа было? Что он там? Как, где? Где-то этот ангел, где этот святой Бог грядет? Да что такое, да? И вот в этом есть ругательство, да, эти люди, они, ну, не напрямую, но они дают понять, да где этот суд, они не говорят о суде, они не говорят о суде, они не говорят о суде, где эти обетования, ничего не меняется, где это пришествие Иисуса Христа уже 2000 лет, ну где, да, поэтому как бы они дают понять, Типа старайся, не старайся, какая разница? Служи, не служи, какая разница? Где эта награда, где это воздаяние или упрек, где это пришествие? Да? Вот это в этом ругательство, да, такое вкрадчивое оно происходит, да. Оно не выглядит для плотского ума как ругательством, да, но оно ругательство для Духа Святого, потому что это ругательство над обетованием Божьим. Это четко было сказано, что Христос придет, что секира уже лежит. И мы живем в такое время, мы как бы на Титанике, который обречен потонуть, понимаете? Мы на Титанике, на самом деле. Вот этот весь мир, он уже все, суд над ним, над его князем уже произведен, все. И приговор суда, он будет скоро приведен в исполнение. Вот мы в таком времени, надо понимать, живем. А вот эти люди, они как бы молись, не молись, читая Библию, не читая, прощая, не прощая. Ну где эти обетования? Ну чего уж так стараться, 2000 лет прошло. Вместо того, чтобы давайте сконцентрируемся, вот как вот нам сейчас жить, что вот все о будущем каком-то там далеком размышлять, да? Разве не надо быть реальным, да? И вот такими как бы вроде бы нормальными словами они откладывают важность этого пришествия, и что нам надо именно так строить нашу жизнь в страхе Господнем, в смирении, в кротости. И мы начинаем под воздействием этой вкрадчивости концентрируется не на вечном, а на временном, на этой жизни. Иуда и Петр, они предупреждают. Они, по сути дела, по своим похотям живут. И Петр, и Иуда говорит, это предсказание, надо помнить об этом. О втором пришествии надо помнить. Аминь. Может Иисус прийти вот на этой неделе? Может. Нет никаких причин. А мы готовы? Вот когда Иисус придет, как Он нас застанет? 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевно не имеющие духа. Ну, они выглядят там, ну, надутые слова, все там как бы религиозный язык, там все там собирают целые стадионы, как бы, ну, на самом деле они душевные. Вот так вот. Они говорят, что у них там сила Духа Святого, но на самом деле они душевные. Иуда им говорит. А иногда христиане, они поддаются вот этому внешнему вкрадчивости этой. Но это нет, это только отделение от веры, от единства веры. Это не приближает к Богу, не укрепляет вере. 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». То есть, а вы, вот они такие, да? А теперь мы, что мы должны делать, да? В противовес. И он говорит, у вас святейшая вера. То есть выше и лучше вам ничего никто, по идее, не может предложить. Ничего нет лучше вот этой благодати и вот этой святейшей веры в эту благодать. Ничего, у нас вот эта полнота, Иуда сразу говорит. Вы не забывайте, у вас святейшая вера. Христианство, вот наша вера, это все, ничего лучше этого не предложить. Надо помнить, какое высокое положение у нас есть, быть христианами. Но назидать себе в ней надо, он говорит, да? То есть у нас это есть, но надо использовать это и возрастать в этом, да? То есть как камень краеугольный заложили, и надо дальше строить. Нельзя просто с краеугольным камнем остаться. Ну, фундамент-то для чего делать? Чтобы дальше строили. Христос наш фундамент, правильно, другого фундамента нельзя заложить. Но что мы делаем с этим фундаментом? Вы строите что-то в своей жизни? Вы на Христе это строите? Вы что-то строите или все, как бы, вот фундамент, все нормально, Кость, что? У меня Иисус есть. Ну, все, как бы, да? Ну, а для чего Иисус дан? Благодать-то для чего? Для добрых дел, для какой-то полноценной жизни, деятельности. Во всем смысл-то есть, да? Подвязаться за веру, однажды переданную святым. А Петр говорит, апостолы ваши передали эту веру. Как это все передалось? Ну, там, может быть, в те времена еще очень много из рассказов, из проповедей передавалось. Но потом все это записалось, да? И вот у нас, по сути дела, есть учение апостольское, святейшая вера – это Новый Завет. Аминь. И этого достаточно. И изучая, назидаясь в этом, будет достаточно, чтобы нам возрастать и хранить себя от этих вкрадчивых обманщиков. Слово Божие. Чтобы оно вселялось обильно, там Павел говорит. Да? Ну и поэтому мы изучаем столько много Слова Божьего и на домашках, и по воскресеньям, потому что вот так вот мы назидаемся в этой святейшей вере. Она у нас уже есть, мы ее не достигаем, но мы используем эту благодать, чтобы возрастать. Мы родились свыше, теперь мы возрастаем в этой новой святой жизни. Молясь Духом Святым. Вы знаете, что это такое? Если вы не знаете, вы должны знать. Это несложная вещь. Люди вот эти, которые вкрадываются, они тоже там как-то молятся, да? Но они переполнены вот этими страстями, вот этими земными похотями. И вот эта вот корысть, которая у них есть, там, да, самим прославиться, самим впечатлить, собрать там как бы ажиотаж вокруг себя, там, подписчиков, там, лайки, там, все там, вот такое, как хайп сейчас говорят, да. Они вот об этом думают. И они настолько в этом, ну, плотском, страстях, по сути дела, погрязли, что вот так, и они и так и молятся об этом, да. И это не есть Дух Святой, да. Дух Святой, когда мы посвящены Богу, когда мы выбрали Его волю, прежде нашей, да, то у нас есть возможность, что Дух Святой будет нас руководить. И я просто скажу кратко, вот когда будете молиться, сегодня, там, в следующий раз будете молиться, вы немножко остановитесь, не спешите там. Ну, там, например, там у вас что-то произошло в жизни, вам нужна помощь. В жизни вашего близкого человека что-то произошло, там, кто-то заболел, кто-то неприятность, кто-то там машину разбил, там, и все, и все. И, конечно, что иногда мы делаем, мы сразу бросаемся: о, Бог, помоги, Бог, восстанови, Бог, дай средства, Бог, дай исцеление. И этому есть место, конечно, об этом надо. Но надо остановиться и понять, а что Бог делает? Зачем Он это дал испытание, да? Что потом сразу отменить, чтобы опять все стало легко? Что такое Бог делает, да? И может быть Бог, Он это делает, вот как мы молимся за жителей Донбасса, Он через эти испытания, Он хочет, чтобы люди вечную жизнь получили, да? Понимаете? И почему Бог в моей жизни? Вы просто затихните, и вы почувствуйте Дух Святой. Просто не спешите как бы вбегать со своей проблемой в святое святых. Войдите туда и остановитесь, а что происходит, что Бог вообще, о чем там Бог говорит. И просто вот немножко остановитесь, и вы почувствуете Дух Святой. Вы рожденные свыше, вы это, молиться по Духу, это не сложно, это не какая-то там сложная вещь, об этом не нужно много говорить. Вы рожденные, вы просто дайте вот секунду или пять секунд, остановитесь, да, вот эта суета, вот этот плотской, который на нас накопилось там, и вы почувствуете, как Дух Святой вас ведет в молитву, и вы хотели за свою волю молиться, а тут вы вдруг молитесь за волю Божью. Вы хотели молиться, чтобы не было никакой скорби, а тут вы теперь молитесь: Бог, я принимаю эту скорбь, я понимаю, что это для меня или вот для, хорошо для моего ближнего, пусть вера не оскудеет, да, вот как Иисус молился по Духу Святого, понимаете? То есть молиться, не наполнены вот этими страстями, мирскими переживаниями, жизнь сейчас, 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 а именно Духом Святым. У нас есть Дух Святой. Братья и сестры, вы все можете молиться Духом Святым. Попробуйте. Вспоминайте эту возможность, да? Я когда готовлюсь к проповеди, я иногда сразу хочу там броситься читать, там размышлять, там примеры придумывать, комментарии читать, как бы. И Бог меня учит: подожди, Костя, остановись. И не то, что там Бог меня останавливает и сразу мне дает там по тексту какие-то вещи. Он просто хочет, чтобы я встретился с Ним, понял Его славу, Его величие, уже не связанное даже с этой проповедью. И когда я вспоминаю, кто есть Бог, да, остановитесь и познайте, что есть Бог. Вот очень важно, молясь в Духе, просто остановиться, от этого вот немножко освободиться от этих плотских, земных вещей и понять, кто есть Бог. И вот так вот, молясь Духом Святым. Вот эти, те, кто вкрадываются, они поглощены этим плотским. Они поглощены этим плотским. И все эти их молитвы, они вот такие. Или просто правильные слова, или молитва о каких-то плотских и страстях, каких-то, ну, земных страстях, по сути дела. Вот. И чтобы побеждать вот эти вот тенденции, и чтобы нас вкратчиво не обманули, будем молиться Духом Святым. Это, конечно, нам поможет изучать учение апостолов, Новый Завет, молиться Духом. Двадцать первый стих. «Сохраняя себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Сохраняя себя в любви. Верить в любовь Бога. Вот, вот они такие, а мы что делаем, да? У нас есть любовь Божия. Но надо ее сохранять. Эти взаимоотношения, вы сами знаете, у вас может быть взаимоотношения уже, да, но их надо сохранять, поддерживать, правильно, ценить, да. Вот. И у нас начались наши взаимоотношения с Богом. Бог нас любит, но нужно сохранять себе в этой любви Бога. Не надо ее заслуживать, вот, понимая благодать настоящую. Ее не надо заслуживать, в нее надо верить. Вы никогда не сможете заслужить любовь Божию. Вы просто можете верить и так себя сохранять в любви Божией. Когда я наполнен любовью Бога, другая страсть и похоть, она исчезает. Когда я наполнен любовью Божией, когда я наполнен любовью Божией, я чувствую эту полноту. Потому что любовь дает полноту. Самое главное, что нам в жизни нужно, это именно любовь. Любить Бога и быть любимым Богом, любить ближнего. И когда я наполнен этой любовью, все остальное становится легче. Страх исчезает. Нет осуждения. Зависть уходит. Зачем мне завидовать, когда Бог, сам Бог меня любит? Я чувствую полноту. Я чувствую, что я так же высоко, как Бог. Понимаете? Когда я сохранил себя в любви Божией, я верю в эту любовь Божию. Я ее испытываю. Ропот уходит, да? Бог меня любит. Все нормально. Я всем доволен. Я в полноте. Мне уже не завлечь надутыми словами. Потому что надутые слова, они ничто по сравнению с теми словами, которые Бог, любящий Бог, мне говорит в мое сердце. Это просто действительно надутое. А то, что Бог говорит, это жизнь, это дух. Когда я сохраняю себя в любви Божией. Бог любящий, Он со мною. Что лучше вы можете мне предложить, то, что Бог, любящий Бог со мной? Вы ничто, никак вы меня не завлечете, если я сохраняю себя в любви Божией. Как бы там дерево приятно не смотрелось или не пахло, Бог со мной, и я верю, что у меня есть все в Боге, в Его любви. Понимаете? Ну, есть такое искушение, да. Поэтому надо сохранить себя в любви Божией. Все, Бог, в любви Божией полнота, братья и сестры. Если вы верующие в Иисуса Христа, вы возлюбили Иисуса, Иисус говорит, вы возлюбили меня, Отец мой возлюбил вас, потому что вы возлюбили меня сегодня, я по плану читал там Евангелие от Иоанна. Любовь Божия, она наполняет нас вечным и не оставляет места для временного, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Вспомните эту первую любовь. Ничего не надо было. Такая радость была, да? Мы в русском языке говорим «с любимым» и «в шалаше хорошо». Ну, то есть, любовь – это самое главное. Ничего не нужно. А тут сам Бог, который обладает всем. И даже если Он не дает все, быть просто один на одним с Ним – это такая радость. Вот это вот, мы же часто говорим, что христианство – это не религия, это взаимоотношения. Это не просто там сделал, получил награду. Это, ну вот, как в человеческих взаимоотношениях мы радуемся любви, да, с детьми или в браке, да. Первая любовь, да. Вот это одна самая такая важная вещь, наверное, сохраняя себя в любви Божией. Если мы не уверены в любви Божией, мы будем искать любовь человеческую. Если я не уверен в любви Божией, я буду там раздражаться на жену, что она не додала мне любовь. Или на вас я буду раздражаться. Вы не додали мне уважения, внимания, благодарности и так далее, и так далее. Я не буду ничем доволен, потому что вы никогда не сможете мне дать ту любовь, которую Бог мне дает, то уважение, то внимание. Вы никогда мне не дадите. И я буду постоянно вами недоволен. И с собой я буду недоволен. Я буду вот в этом конфликте. И я буду хвататься за все, там, слушать всяких там ярких надутых слов, потому что мне будет казаться, вот это облако, вот я такой сухой, вот оно сейчас придет, вот, наконец, вот наконец-то я достигну счастья. И вот это облако приходит, я ждал, ждал, надеялся, и вот оно прошло, и я так, по-прежнему такой же пустой, недовольный, и все. И вроде бы я в церковь пришел, вроде бы я Библию читаю, вроде бы я христина, почему же такое происходит? Да? Потому что я оставил эту первую любовь. Я ее знал, но я оставил ее. И вот надо просто возвращаться и сохранять себя в этой любви Божьей. Братья и сестры, самое главное, что Бог нас любит. Когда мы знаем и уверены, как Бог нас любит, все остальное будет ничтожеством по сравнению с тем, что вот этот мир нам предлагает. Любовь Бога, она просто все выдавливает. Видели влюбленные пары в городе? Ну или, может быть, у нас в церкви? Они вот с друг другом, и все, им мир не важен, что там, понимаете, да? А любовь Божья, она более совершенная. И мы знаем эти, мы можем, у нас есть память, мы испытывали это в жизни. Просто надо к этому возвращаться, просто это надо сохранять. Это все, Бог не изменился. Не нужно заслужить, Он по-прежнему так же сильно нас любит. Просто мы не сохранили себя в этой любви и решили что-то попробовать нового, да, вот как эти надутые слова, эти облака вот эти, да, чего-то обещающие. Все у нас в Боге есть. Ну что, прям вообще никаких желаний, никаких ожиданий, что ли, нету? Ну, есть на самом деле. Хочется, когда ты в любви Божьей, что? Больше Его славы, больше Его воли и Его пришествия. Вот здесь про это говорится. Пришествия хочется, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуда подразумевает второе пришествие, когда вот все уже видимым станет, все как бы, все, брак для невесты наступит. Да? Но сейчас мы сейчас как невеста церковь. Да? Вот, то есть у нас есть ожидание, когда невеста или жених, они любят друг друга, они ждут этого дня. Да, у них есть желание, да, но в то же время у них уже есть эта полнота. То есть у нас, с одной стороны, есть полнота, но и так как у нас есть полнота, и это любовь к Богу и любовь Бога к нам, мы ожидаем второго пришествия. Вот это самое главное. День свадьбы, как бы, для жениха и невесты, да, важно, да. Вот это. А когда мы вот это в любви себя не сохранили, Божьей, мы ищем мирскую любовь, и тогда приходят вот эти вот вкрадчивые люди, которые нам, слушай, ты такой несчастный, приди, послушай меня, и все изменится. И вот ты будешь тогда. И мы пытаемся, и вроде нам кажется, вот, потом раз, облака прошли, а воды нету в нашей душе. И вот потом следующая вещь, да. И мы, как там эти женщины учатся, и никак не можем научиться. И там приходит какой-то проповедник, да, вот я сижу в церкви, что-то никак мне, да, а вот этот проповедник пришел, какой он яркий, как он обещает, там, все там. И они отдают деньги, а то еще хуже что-то происходит с этими женщинами, да, потому что эти проповедники, ну, все эти скандалы, все это известно, вот. И потом они остаются пустыми, разочарованными вообще в христианстве. А те что, у них корысть, они своего достигли, деньги собрали, все, пошли дальше других впечатлять. Им главное вот корысть, какая-то корысть. Они обещают много, но пустыми и разбитыми оставляют, братья и сестры. Смотрите, не увлекитесь. Если вы увлекетесь, это потому что вы не сохранили себя в любви Божьей, потому что любовь Божья, она дает полное удовлетворение, наслаждение и полноту. И ожидая, да, милости для вечной жизни, мы нацелены на вот эту брачный пир, как церковь. Мы ожидаем эту совершенную полноту. Она не здесь, она там. Когда Христос придет, вот этот брачный пир будет. Вот, в противовес вкрадываются вот эти люди, и они пытаются переключить наше внимание с ожидания второго пришествия вот на конкретные как бы вещи сейчас в этой жизни навременные, по сути дела. Итак, получается, у нас христианство, у нас вот эта святейшая вера, драгоценная вера у нас есть, взаимоотношения. Это не запретительство, это не постоянное ограничение, это любовь Бога. Мы, когда можем читать много Библию, слушать проповеди, нам покажется, это нельзя. Есть этому место, да, очевидно. Но самое главное, это проповедь и истина, которая исходит от благодати, то, что Бог нас любит. И мы можем иметь эту полну любви Божией. Назидая в вере. По благодати, а не по справедливости. Понимаете, мы делаем ошибку, мы... Вот что происходит с нами? Мы начинаем Богу... Ну, если вы какой-то христианский путь начали, потом в какой-то момент вы начинаете по справедливости думать. Бог, я вот так вот прожил неделю... Не очень, прости, Бог, я постараюсь измениться, пытайтесь потом измениться, вроде получилось, вроде не получилось. И вот такое вот вы пытаетесь по справедливости, справедливость – это хорошая вещь, она хорошая вещь, но мы-то должны жить не по справедливости, не по закону, а по благодати. Если есть какой-то грех, мы каемся в этом, а потом принимаем силу Божию, чтобы победить этот грех. И сила Божия, она дает нам эту победу. Но... Прежде чем ощутить эту победу, мы должны приходить по вере к Богу, зная, что любовь Божью ее не защитить. Вот чем отличается Новый Завет от Ветхого Завета, да? По благодати мы живем, не по справедливости, по благодати. И когда ты действительно живешь по благодати даром тебе эта сила дается, и ты побеждаешь. Во-первых, ты уже чувствуешь себя полноту, и во-вторых, если и приходят какие-то искушения, ты вот этой силой жизни, любви Бога, Христа в себе, ты действительно побеждаешь это искушение. Вот это вот есть назидать себя в вере, размышлять о благодати, применять эту благодать для себя. Не просто применять благодать, чтобы вот покой был. Она, конечно, дает благодать покой. Без покоя невозможно дальше развивать свои взаимоотношения без мира. Да? Но эта благодать потом, она и дает силу преодолеть искушение, победить, не оставаться в грехе. Благодать для того, чтобы... Вот мы говорим, сохраняйте себя в любви Божией. Я что хочу сказать? Изучайте благодать. Ну, Новый Завет, святейшая вера. А на чем? Изучайте благодать, и вы будете уверены в любви Божией. И у вас будет правильное понимание любовь Божия. Вы не захотите жить по плоти, вот как эти вкрадшиеся люди. Все будет нормально. Будет духовное здоровье. Назидать себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Не религия, а отношения, вот мы часто говорим. Когда ты действительно вот в любви этой Божьей, то ты и хочешь делать и угождать того, кого ты любишь. 22 по 23 стих. «К одним будьте милости с рассмотрением, других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайтесь за страхом, гнушаясь даже одежды, которая осквернена плотью». Вот это говоря про любовь, это любовь, мы не только себе, мы другим помогаем. Вот. И с кем-то мы как бы, да, милостиво, как бы кротко говорим, если человек отпал, подпал под этих вкрадчивых людей, слова их, да. Некоторым мы как бы, ну, мягко как бы разговариваем. Это любовь, да. Но с другими надо будет уже, конечно, жестко поговорить. И это тоже любовь. А как определить, где надо вот прямо мягко, а где надо вот так вот обличать прямо, гнушаясь даже одеждой, да? Я думаю, тут, конечно, тоже Дух Святой должен нам помогать. Если мы видим, что у человека, у христианина сердце не ожесточенное, да, то с ним надо мягко разговаривать, да, он как бы, ну, просто он не видит, и вы мягко ему что-то скажете, у него сердце не ожесточенное, да. Есть ситуации, когда христианин ожесточен, вот тут надо уже рубить, ну, а не будет ли это резко? Ну, это будет резко, но зато он не попадет в озеро огненное. Это любовь? Это любовь. Ну, вы и с детьми также где-то вы мягко разговариваете, а где-то вы все, нет. Плачет он, не плачет, там, клянчит, не клянчит, все, нет. Ну почему? Потому что вы любите, да? И вот я думаю, любовь, когда мы любим человека, то когда надо мягко, мы будем мягко с ним разговаривать. Ну нужно разговаривать, да? А если нужно резко, нужно резко гнушать даже одеждой. Я как-нибудь сделаю проповедь, я в Ижевске ее проповедовал о дисциплине. Да, иногда церковь должна применять дисциплину, гнушаясь даже одеждой. То есть, ну, не сторониться, разорвать взаимоотношения даже. Это тоже любовь, чтобы человек как бы устыдился и покаялся. Это любовь тоже. Бог иногда мягко с нами разговаривает, иногда через какие-то, ну, трудные, резкие ситуации, да? Это его любовь. Бог кого любит, он иногда и бьет. Слово такое есть, по-моему, в евреях, да? Бьет.
Да.
Прямо наказывает или бьет? Наказывает, да. Бьет как-то... А, так все-таки бьет. А, ну видите, как резко, да? Но это любовь, это любовь. Вот. Если мы пребываем в любви Божией, мы любим другого, и мы не боимся, и мы и действуем, да? Мы, Библия говорит, что мы были внимательны друг к другу, особенно усматривая приближение этого дня, да? Братья и сестры, будем внимательны друг к другу. Аминь. Это трудная вещь, да, это трудная. Сейчас как бы меня не трогайте, я вас не буду трогать, вот такое как бы идет, но это не любовь, да, и я, вы меня не трогайте, я остаюсь в своем грехе, и я вас не трогаю, и вы в своем грехе остаетесь, и что вот мы, ну какая миссия церкви-то, да, тело Христово, да, понимаете, ой, мне так тяжело, я не хочу тут ничего, ну, резкость, да, она неприятна, но покаяние, обличение, оно ведет потом к здоровью, и ты в любви Божией и в радости, в мире, в конце концов-то, исцеление приходит. А пусть Бог поможет. 24 по 25. «Могущему же соблюсти вас от падений и поставить перед славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю наш через Христа Иисуса, Господу нашу, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Могущий же соблюсти, могущему, Бог могущ, Бог может, аминь. Здесь говорится, здесь призывы к нам идут, да, против этих лжеучителей и к нам идут определенные призывы, и когда такие призывы идут, да, есть наша часть, это очевидно, в Библии постоянно об этом говорится, есть наша часть, да, сохранять, доверять, молиться Духом, вот, быть внимательным друг к другу, как мы вот только что говорили, это наша часть. Но Иуда, он напоминает, как бы вы не забудьте, Бог инициатор прежде всего. Это родитель, у родителей больше силы сохранить ребенка, чем у ребенка сохраниться вот в безопасности. Понимаете, да? Ребенок должен что-то делать, но очевидно, мы этому учим своих детей. Но родитель сильнее, мудрее, чтобы сохранить ребенка в правильном поведении или в какой-то безопасной ситуации. И то же самое, у нас есть призыв, очень много в Библии, который зависит от нас. Мы должны делать свою часть, верить, доверять благодати Божией, каяться, да. Это наша часть. Покаяние и вера, вот это две вещи основные, вот в нашей части. Покаяние и вера, вера и покаяние. И проблема, надо сказать, именно в этом. Или неверие, или грех. Если неверие, читай слово, верь. Если грех, покайся. Вот. По сути дела, все, вот я всегда говорю, всегда сводится к двум причинам. Или грех, или неверие. Если ты 100 раз покаялся в грехе, и у тебя нет меры, просто ты потому что не веришь. А если ты вроде веришь, а искушение постоянно тебя запинает, так ты, наверное, по-настоящему-то не покаялся. Ну, ты просто хочешь как бы освободиться без... преображение как бы ума, ну, типа, Бог, освободи меня от порнографии, но если тебе нравится порнография, если тебя не опротивило, ну, как Бог да, будет тебе давать силу, Он даст свою силу, но если тебе она нравится, ну, что тогда? Ну, тебе она нравится. Ты должен покаяться, сказать, это противно, это ужасно. Тогда Бог даст силу. Вот, но, несмотря вот на нашу ответственность, надо не забывать, что Бог могущий. Бог, прежде всего, как родитель, инициатор, понимаете? И мы должны всегда давать после призыва, к святости, мы должны понимать, что Бог хранит, что это Божья сила, Божья заинтересованность в том, чтобы мы были поставлены в славе, непорочными в радости. Это Он больше заинтересован, чем я. Не надо думать, что я должен изо всех сил стараться, а вот Бог как бы стоит там спокойно. Нет, Он пожертвовал Своим Сыном, и Он Духом Святым сейчас помогает нам и тоже переживает за наши падения и испытания, через которые мы должны. Но Он силен, чтобы соблюсти нас. Вот это вот важная вещь. Он силен. То есть не нужно, так, нужно иметь какой-то здравый такой страх, это начало мудрости, конечно, но не нужно какой-то панический страх иметь, чтобы вообще к Богу ты не идешь. Он любит нас, Он силен нас соблюсти, поставить пред славой своей. Все получится, братья и сестры, все получится. Да, есть вкрадчивые слова, да, есть обманщики, да, не все начали, да, есть такие, как Каин, как Валаам, и они будут. Нас предупреждается, но не надо забыть, что и Бог по-прежнему с нами. Аминь. Единому, премудру Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господу нашему, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь.